אנחנו קוראים בספר
Мы читаем книгу Труды Барасулама, 81-я страница, статья о Иуде. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Книга Труды Барасулама, 81-я страница о Иуде. Первая колонка в середине статьи со слов «Авадим Айну». «Рабами были мы». «Рабами были мы», сказано в трактате Псахим, что начинает с осуждения, а заканчивает хвалой. И в вопросе осуждения не согласны Рав и Шмуэль. Рав говорит, что начинать надо с того, что идолопоклонниками были отцы наши. А Шмуэль говорит, что начинать надо с того, что рабами были мы. И Аллаха на стороне Шмуэля. Нужно понять его несогласие. В чем спор?
Да, разумеется, говорится о наших внутренних состояниях. Наука Каббала не говорит ни о чем другом. Она говорит только о внутренней работе человека, о внутренних состояниях. Если мы говорим о том, что рабами были мы, или идолопоклонниками были отцы наши, говорится о внутреннем состоянии человека, который находится в таких состояниях. Какая разница между состояниями рабами были мы и идолопоклонниками были отцы наши? Большое различие. Мы поклоняемся идолам в нашем желании и наслаждаемся этим. А рабами были мы, означает, что мы не хотим быть в этом состоянии, но по неволе, под действием внешнего принуждения, мы находимся в этом. То есть большое различие. Либо по желанию, либо по принуждению, против желания. В этом различие. Давайте посмотрим. Что происходит здесь?
Смысл слов «начинать с осуждения, заканчивать хвалой» согласуется со сказанным о преимуществе света и тьмы. И поэтому нужно помнить о вопросе осуждения, из которого будет максимально познана нами мера его милости, которую проявил к нам. И известно, что все наше начало есть лишь вопрос осуждения, поскольку отсутствие предшествует существованию. И потому диким ослом рождается человек, а в конце своем приобретает форму человека. И это присуще всем деталям в творении. Тот же принцип был и в укоренении общности народа Израиля.
То есть мы начинаем из состояния, которое обратно от совершенства, и постепенно приходим к совершенству. Но все же, из какого состояния мы начинаем отсчитывать изгнание египетское? От того, что были рабами или идолопоклонниками?
И смысл сказанного обусловлен тем, что Творец произвел творение, как сущее из ничего. А раз так, то нет никакого существования, которое не было до того в отсутствии. Однако, что касается этого отсутствия, оно имеет отдельную форму для каждой из деталей творения. Ибо разделив действительность на четыре вида, первый — неживой, второй — растительный, третий — животный и четвертый — человеческий говорящий уровни, мы находим, что началом неживого вида обязательно будет полное отсутствие. Однако начало растительного вида — это не полное отсутствие, а лишь предшествующий уровень, который считается отсутствием в его виде. Речь идет о высеивании и разложении обязательного для каждого семени. И он получил это от неживой формы. То же самое с отсутствием существования животного и человека. Ибо таким образом нас обучает сказанное, что все, что отсутствует по отношению к человеку, сравнивается с животной формой. Отсюда и говорится, что диким ослом рождается человек. И это обязательно для каждого человека, чтобы его начало находится в животной стадии.
А затем эта форма пропадает, и возникает форма Адама, человека. Это понятно? Да. Хорошо. Я рад, что...
Это
немного абстрактно. О чем идет речь? О отсутствии.
О развитии нашего желания. Неживое растительное животное говорящее — это развитие желания. Мы развиваемся от желания, которое является каплей, в которой нет ничего. Скажем, и из капли семени развивается, развивается человек. Какие формы он проходит? Пока становится взрослым человеком, умным, сильным. Развитие идет поэтапно, и так все творения, неживой уровень, то, что мы не видим особенно, потому что там изменения очень медленные. Растения более, это сезоны там есть. Затем животное, еще больше изменения. И в человеке изменения существенные, качественные, быстрые. Всегда в каждом состоянии и в каждом виде состояния, каждое следующее состояние строится на развитии прошлого состояния.
Он пишет, что преимущество света из тьмы из-за того, что Творец создал как творение сущее из ничего.
Да.
Что значит сущее из ничего?
Сущее из ничего означает, что раньше было не раскрыто, а сейчас раскрыто. Говорится только относительно творений. Потому что творение, каббалисты пишут тебе об этом так, как они постигли. Они не могут говорить с позиции Творца. Мы не выходим из этого состояния творения. Поэтому, когда мы пишем о чем-то, из постижения пишем, и не можем написать больше, чем творение постигает.
А что прежде было не раскрыто, затем раскрыто?
Раскрыто, скажем, когда-то ты был младенцем, потом ребенком, потом подростком, потом взрослым, и сейчас ты такой. Я могу сказать, то, что мы видели все эти формы у Нива, все эти формы пришли к нам и так раскрылись. Но на самом деле, что происходило с Нивом? Ничего не происходило. Ничего не происходило. Нам это так раскрылось. Он был маленький? Нет, он всегда был большой. Только раскрывается. Поэтому мы находимся в определенном состоянии, но есть состояние, которое называется Эйн Соф, бесконечность, и там начало творения и конец творения, и весь процесс раскрывается только нам. То есть мы раскрываем его в наших келим так, что они развиваются постепенно, и наши келим раскрывают совершенное состояние бесконечности в отсутствии совершенства. Сначала в хисароне, потом из хисарона постигаем реальность, и еще раз чуть больше хисарон, и еще раз раскрываем чуть больше реальность. И так каждый раз. Потому что одновременно нельзя раскрыть большой хисарон. Мы должны обработать все нюансы этой большой реальности. Так есть хисарон к этому, есть к этому. И мы, соответственно, включаемся в эти хиссароны и можем постичь совершенство относительно хиссарона. Нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, в каком действии, в каком аспекте, пока постигаем его полностью. Вся наша работа в том, чтобы постепенно раскрыть Творца. Ведь вся реальность — это Творец. И то, что ты видишь сейчас, — это Творец. Но так он раскрывается в твоем неисправленном кли. Но это мир бесконечности, да, это мир бесконечности. Это Творец, да, это Творец. Это райский сад, ну, конечно, это райский сад. Где ты видишь райский сад? Так ты не видишь райский сад, потому что ты испорчен. А я исправлен, я вижу райский сад. Относительно человека, постигающего только. А без человека вообще не о чем говорить. А относительно человека ты можешь говорить от нуля до бесконечности. На всех ступенях возвышения, где бы ты ни находился, там ты постигаешь. Ты читаешь то, что постигли каббалисты? Ты видишь? Ари, Бааль Шем Тов,
Раби Шимон,
все каббалисты, Бальсулам, Рабаш, смотри, что они сделали, где они были. Обретите ваши келим, раскройте мир Ацилут, Гар Ацилута. Постигли Гмар Тикун. Смотри, что он говорит там. Видение Раби Хии. Какие вещи? Они перемещались по всем ступеням возвышения, так, вперед, назад.
И
из точки своего наблюдения на ступенях они наблюдали Эйнсов. Соответственно, своему состоянию. Да.
Он пишет, что создал творение как сущее из ничего. То есть еще до того, как было творение. Ну, это как бы так слышится, что сначала как бы ничего не было, а потом появилось. Это имеется в виду?
Так,
а кроме того, то, что вы сказали, раскрывается творение как сущее из ничего. То есть Творец скрыт, потом его раскрывают?
Говорится, все говорится относительно человека постигающего. И Адам Аришон и Ари, все каббалисты, о ком бы ты ни говорил, все они были людьми, которые жили в этом мире, и в период жизни в этом мире они постигали высшую реальность, сверхреальность, и об этом они писали. Больше, чем постигли, не писали. Нельзя. Только то, что им удалось раскрыть. Как в каждой науке. Но эта наука особенная тем, что обучает тебя, как исправлять свои келим, свои органы восприятия, келим восприятия. Поэтому называется каббала. Ты исправляешь келим восприятия для того, чтобы почувствовать эту реальность. Пока что ты совсем ее не чувствуешь. Она здесь есть, а ты чувствуешь очень маленькую реальность, которая называется этот мир, которая называется материальная. То, что ты можешь почувствовать пятью телесными органами чувств, тебе их дали от рождения, и разум тебе дали от рождения, который ты немножко развил, не более того. Они развили больше чувства и больше разум, и то, что они в этом раскрыли, тебе и пишут об этом, и дают тебе советы о том, как развивать разум и чувства, и как ими пользоваться. И тогда, если ты поступаешь правильно, правильно исправляешь свои органы восприятия, ты раскрываешь то, что они пишут, и тогда ты понимаешь вместо этих слов, которые они написали, что они имели в виду, потому что ты видишь именно те формы, какие они раскрыли.
Да. Проблема, что жизнь человека короткая. Ну, короткая, да, но сколько человек живет? 70 лет. И в начале он может быть сильный, потом слабый. Он может сам... Он думает, что он умирает, мир остается.
Не знаю, остается, не остается.
Ну, как бы человек может так решить.
Я не знаю, остается мир или нет. Так люди думают.
Ну да, так люди думают.
Ты думаешь, что человек умирает и может посмотреть на мир и увидеть, как другие живут? Есть такое?
Нет, я не знаю.
Не знаешь.
Ну, допустим, если бы жизнь была вечной, от рождения и до конца, он бы мог раскрыть все миры и доказать, что жизнь — это нечто другое.
Жизнь — это не нечто другое. Жизнь дана для того, чтобы раскрыть высшую силу. Когда кроме меня существует только она, я должен раскрыть ее. Весь мир — это либо разделяет нас, либо связывает между мною и этой силой.
Это то, что я говорю, что наша жизнь такая несчастная. Как можно доказать, что вообще ценность жизни высока, что именно в этой жизни эту жизнь человек получил для того, чтобы раскрыть Высшего?
Если человек относится к жизни как к тому, когда нужно раскрыть высшую силу, тогда жизнь ему дорога и важна. Если он живет, чтобы быть животным, так как животное, у которого нет никакой, у которого нет никакой ценности, кроме того, что его съедят рано или поздно. Поэтому все зависит от того, насколько человек оценивает свою жизнь относительно истины. Нужно не раскаиваться о жизни, а раскаиваться о том, что мы постигаем или не постигаем. Использовать те шансы, которые нам даны, и стараться формировать для себя правильную картину реальности. Я нахожусь перед... Нет никого, кроме него, доброе, творящее добро, и так я и должен относиться к реальности. Нет, кроме Творца, ничего. Все остальное — это куклы, которых он задействует. Смотри, какая большая игра идет, когда ты смотришь со стороны. Весь мир — это игра, когда он перемещается по всем частям, туда и сюда. Смотри, сколько систем. Смотри, у тебя есть средства массовой информации, воспитание, культура и то, и другое. Эти маленькие люди крутятся. Все такая красивая игра. Смотри, что Творец сделал. Для того, чтобы ты правильным отношением к ним раскрыл, что нет никого, кроме него.
Ну, намчих.
Давайте продолжать.
81-я страница, вторая колонка внизу, и написано. И написано, что человек и животное спасает Творец. Спасешь ты Творец. Как вызывает у животного все его желания? Обязательно для существования человека и для завершения его дел. Также вызывает у человека все его желания, обязательные для его существования и завершения его дел. Следует вместе с этим понять, в чем преимущество формы человека над животным со стороны их собственной подготовки. это рассматривается по их желанию. Ибо пожелания человека, разумеется, отличны от пожеланий животного. И именно в этом размере отделяется также избавление Творца для человека от избавления Творца для животного. И вот после всех высказываний и проверок мы не находим особой необходимости, заложенной в человеческом позыве, который не был бы во всем животном виде, кроме пробуждения к божественному слиянию. Ведь только человеческий вид готов к этому, и никто, кроме него.
У человека есть все те потребности, которые есть у животного, склонности, и нет никакого преимущества между человеком и животным, кроме того, что не может быть в животном никаким образом, но может быть в человеке, это точка в сердце, пробуждение к раскрытию духовного, быть как Творец. Это характерно только для человека. Те, которые пробуждаются в таком желании, вот это желание в обезьяне, которая называется человек в этом мире, все подобны животным, это желание называется Адам, человек. Оно пробуждается к Творцу, и у него есть действительно внутри желание уподобиться Творцу, поэтому называется Адам от слова «эдуме» — «быть подобным Высшему».
И получается, что весь вопрос существования человеческого вида оценивается лишь по той самой заложенной в нем подготовительной основе к тому, чтобы стремиться к работе Творца. И в этом возвышается он над животным. И уже говорили многие о том, что даже в отношении отвлеченного разума для выполнения миссии и руководства государства мы находим большой интеллект во все представителях животного вида.
То есть нам следует делать только одно — всячески развивать, заботиться об этой точке в сердце. Все остальное, все остальные наши склонности, наши мысли — не имеют отношения к духовному уровню, к божественному уровню. Они все находятся исключительно на животном уровне. То есть их, в конце концов, они умрут. У них нет никакой вечности, никакой важности. Кроме как то, насколько они будут способствовать, содействовать уровню человека в нас.
Согласно этому, поймем также вопрос отсутствия предшествующего существованию человека, являющийся вопросом отрицания позыва и желания близости с Творцом, то есть ступень животного.
Значит, не хотят постигать духовность — это уровень, который предваряет уровень авая. А уровень авая — это желание постичь духовность. И так в каждом частном состоянии, которое раскрывается в нас, в падениях, и мы чувствуем негативное отношение, ничего не хотим. Верно или нет? Кто-то иногда это чувствует. Вы даже не можете ответить. Настолько это правильно. А у тебя что есть? А, ты чувствуешь? Это да. Верно. То есть каждое наше падение — это отрицание авая, отрицание высшей силы, отрицание Творца. Ничего не хотим, падаем на уровень животного, и даже там не хотим ничего чувствовать. А лишь бы войти в состояние отсутствие небытия, если можно было бы заснуть, да? И заснуть так хорошо-хорошо, ты в начале урока немножко был в этом. спать так, чтобы я даже не чувствовал, что я сплю. Это небытие, исчезновение. И так постоянно оставаться до какого времени? Навсегда. С этим бы согласилось очень много людей в мире. И мы должны им объяснить, что это форма исчезновения, которая предваряет авая. Мы специально получаем такое состояние, чтобы именно благодаря ему пробудиться от него и наполнить его хисарон в постижением Творца, вечным наполнением. Да.
Из этого поймем слова Мишны, которая сказала: начинаем с осуждения, заканчиваем хвалой. То есть нужно помнить и мыслить о том отсутствии, предшествующему нашему существованию, в положительном смысле, как об осуждении, предшествующем хвале. Из него поймем хвалу в большем величии и с большей силой. Как сказано, начинает с осуждения, а заканчивает хвалой. И поэтому мы должны популяризировать, говорить об этом, о том, что перед нами большой, замечательный путь, и не стоит нам оставаться в этом низменном состоянии, когда мы чувствуем себя, что лучше смерть, чем такая жизнь, нет смысла в жизни, незачем так жить вообще, никакой удачи, да и удача, допустим, если бы и была, в чем она и зачем, и так далее. То есть в общем состоянии, которое проявляется все больше и больше, и через экономическое состояние, политическое, мы все деградируем к состоянию, и народ Израиля более других, то, что мы почувствуем, просто отсутствие, небытие просто тотальное. А сейчас пока мы все еще как бы его и не ощущаем. Зря называемся народом жестоковыйным, с большим эго мы можем добиваться успехов в разных ситуациях, но это нам не поможет. Придется принять решение о общем отсутствии нашего состояния. И тогда сможем начать исправление. Да.
Первая колонка, и это тоже. Это тоже вопрос четырех наших изгнаний. Изгнание за изгнанием, предшествующих четырем избавлениям. Избавление за избавлением. Вплоть до четвертого избавления, являющегося абсолютным совершенством, ожидаемым для нас как можно скорее. А изгнание есть вопрос отсутствия предшествующего существованию, что является вопросом избавления. И исходя из того, что это отсутствие и есть подготовка к существованию, относимому к нему, так же как высеивание готовит сбору урожая, согласно этому, все буквы избавления мы находим в изгнании. Слова «геула» — «гула», кроме буквы «алиф», которая указывает на повелителя мира, «алуфошель улам». И это призвано научить нас тому, что форма отсутствия есть не что иное, как отрицательная стадия существования.
Подготовка к ли?
А форма существования, являющегося избавлением, известна нам по сказанному, и не будут больше учить друг друга, ибо все узнают меня от мала до велика. А раз так, то будет форма предшествующая ему отсутствия, то есть форма изгнания, лишь отрицательной стадией знания Творца, что является недостатком в алиф, недостающий нам в изгнании и ожидаемое для нас в избавлении, которое есть слияние с повелителем мира. А это и есть все спасение наших душ, не более и не менее. И об этом мы сказали, что все буквы избавления имеются в изгнании, кроме буквы Алиф, повелителя мира.
Вопросы до сих пор.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, когда в первый раз человек чувствует изгнание?
В первом изгнании он чувствует изгнание. Он чувствует, что это называется египетским изгнанием, так как рассказывается нам об этом в Торе, со всеми подробностями, проходит его, каждый по-своему, но проходит. Он в себе раскрывает весь мир, Вавилон, землю Кнанскую, Израиль, как он все это проходит, как в, то, что в нем есть еще желание, то есть не только эти места, но и желание людей, в которых он, в этих желаниях он в земле египетской. То есть такое собрание желаний, которые все находятся в таких отношениях, как описывается в Торе. И он вместе с ними проходит, с этими желаниями проходит все состояния, самые разные состояния. И это должен каждый пройти, и будем надеяться, мы пройдем быстро, в хорошей и правильной подготовке за ближайшее и краткое время. Да.
Насчет слияния, духовного слияния. Только от точки в сердце есть стремление к слиянию?
Да.
А зачем нужно все остальное?
Чтобы точка в сердце присоединила бы все остальное к себе.
Точка в сердце — это нечто, находящееся в сознании человека.
Если нет, то тогда мы о ней не говорим. Мы говорим только о таких свойствах, которые находится в том, что называется человек, ощущение человека. То, что не в человеческих возможностях, мы об этом не говорим. Для чего? Тора — это ура, инструкция, которая дана нам для того, чтобы мы ее реализовали. Вещь практическая. Я обязан достичь египетского изгнания. Я обязан достичь именно изгнания и радоваться тому, подобно тому, как радовался Авраам. И так вот он вздохнул с облегчением, когда услышал от Творца, что сыновья его будут в изгнании. В изгнании? Замечательно. У фараона? В Египте, да. 400 лет. Ты мне обещаешь? Да? О, спасибо. Большое спасибо. И будут, и они будут изнурять их, и пройдут все 10 казней. Да, он какой ты, просто милосердный и справедливый. Ну, так вот.
Так, кто говорит все эти вещи? Точка в сердце?
Да.
На каком этапе точка в сердце начинает быть точкой сознательной?
С момента, когда она понимает, что она должна всякий раз, в каждом состоянии искать соединение, единство с Творцом, исчезнуть в нем и не исчезнуть, а чтобы перестать себя чувствовать, а включиться. Так было бы правильнее все-таки. Включиться в Творца, почувствовать его и через него взглянуть на творение.
Что развивает точку в сердце?
Точка в сердце развивается светом, поскольку есть общая программа, называемая Бейто в свое время, и когда человек принимает в ней участие,
и ускоряет его. То, что называется хишена, путь ускоренный.
Но зачем он создает? Есть точка в сердце. У части людей она осознается, у других она находится в бессознательном состоянии. Но все остальные части желания, они же осознаны.
По отношению к животному уровню. Но мы говорим по отношению к уровню говорящему. Точка в сердце — это желание говорящего уровня. Она хочет слиться с Творцом. Это не уровень живой, не живое растительное животное, это уровень человеческий, подобный Творцу, Адам. Да. Это начало нефеш, души. Начало кли четвертого уровня, уровня человеческого.
Во время подготовки, в подготовительный период, есть точка в сердце?
Я не знаю о времени подготовки, но человек, который чувствует, что у него есть чаяние раскрыть Творца, называется, что у него есть точка в сердце, он начинает работать. То, что он чувствует неспокойствие, он недоволен ничем в этой жизни. Недоволен. Проходит тысячи состояний в жизни. Есть самые разные виды наслаждений, но они его не удовлетворяют. Он ищет нечто выше этого. Что выше этого? Для чего жить? Это то, что он хочет понять. Потому что для жизни должна быть причина и должен быть результат. И не может быть, чтобы этого не было. Он это чувствует изнутри. И он хочет это отыскать. И тогда весь мир, он видит в виде игры. И он принимает участие в этой игре. Но он хочет раскрыть, кто запустил эту игру, для чего, почему. Он обязан это выяснить. И это называется точка в сердце, которая пробуждается для раскрытия высшей силы, того, кто породил его.
Отсутствие удовлетворения, не наполняться желанием этого мира, все это неудовлетворение, когда он ищет что-то выше этого, это есть выражение точки в сердце человека?
Еще раз.
Когда человек не удовлетворяется всеми желаниями этого мира, ищет что-то выше этого, это есть выражение точки в сердце?
Да. Пока. В самом начале.
Но где начинает точка в сердце желать объединиться, начинает желать...
С кем объединяться?
Для того, чтобы раскрыть Творца, точка в сердце должна соединиться.
С Творцом объединиться?
Да, соединиться с другими точками, с Творцом.
Не-не-не, здесь ты все путаешь. Не, какие точки? Я никаких точках не знаю. Я хочу Творца. Творец — источник моего наполнения, чтобы я знал, чтобы я понял, чтобы я почувствовал. С Творцом я готов объединяться, а со всеми остальными точками? Это все равно, что я чувствую себя по отношению ко всему миру. Не волнует меня весь этот мир. Настолько, что и мои родные меня не волнуют. Никто меня не волнует. Меня волнует только я и постижение моей жизни, причины жизни.
Но очень хорошо, но этого недостаточно на каком-то этапе.
Это потом, когда человек приходит в Каббалу, когда он слышит, что нужно соединиться с другими, и нужно прийти, по крайней мере, к 10 точкам, соединенным вместе в одну точку. Когда соединяются в самой небольшой мере, в одну точку, 10, если это происходит, люди десятью своими желаниями по отношению к Творцу вместе для того, чтобы его раскрыть. Так это точка, которая называется началом души. Когда каждый для того, чтобы соединиться с Творцом, он отказывается от своего эго для того, чтобы соединиться с другими точками. Каждый выносит из своего сердца собственную точку и соединяется с другими точками. Таким образом, они строят начало общей души. Точка души общей состоит из 10, как мы это учили в 15 части учения 10 сферот.
Я спрашиваю об этапе, когда точка в сердце входит в науку Каббала, начиная слышать, что она должна соединиться с другими точками. Что вызывает у точки в сердце соединение с другими точками?
Это потребность раскрыть Творца. От безвыходности. Я хочу соединяться с кем-то? Нет. Я хочу любить кого-то? Разумеется, нет. Но у меня нет выхода. Я включаюсь в группу, мы распускаем слухи об этом, мы назначаем время, мы учимся объединяться, и все это мы вместе стремимся прийти к одному желанию и обратить его к Творцу, для того, чтобы получить у него силы, свет, возвращающий к Источнику, чтобы он соединил нас, все наши точки вместе, в одну точку. И из этой одной точки и далее мы начнем чувствовать уже новую реальность. И все время мы работаем только над объединением. И наше объединение растет с мощностью силы противоположной, то есть эго, которое все время должно расти. И, соответственно, новые проявления, которые появляются в нас во все большем объединении, пока мы не придем к раскрытию мира. А потом еще мира, и еще мира, ну и все остальное.
Как вывести точку в сердце из, к объединению из сердца, которое не хочет объединения?
Я не понимаю, что значит вынести, не вынести. Мы работаем только в направлении света, возвращающего к Источнику. Но мне нужен этот свет, возвращающий к Источнику, чтобы я должен привести хиссарон, чтобы свет подействовал. А этот хиссарон заключается в том, чтобы соединиться с другими точками. Вот и все. Поэтому все наши направление к Творцу, и не направление ни к чему другому, кроме Творца, то, что называется точка в сердце. Я и еще 9 людей, мы все вместе, приходим и собираемся наши эти направления соединить вместе. Когда мы готовы соединиться для того, чтобы раскрыть тебе наше кли, чтобы насладить тебя тем, чтобы ты нам мог раскрыться. А все остальное, кроме точек в сердце, мы вообще не берем в расчет. Мы принимаем это как за необходимое. И все. Все? Ну, чудно. Да.
Раф, мы работаем в любви к товарищам, в соединении, для того, чтобы реализовать то, что должны. У меня есть ощущение, может быть, я ошибаюсь, что мы недостаточно... Мы думаем, что мы должны преуспеть и не готовы к тому, что неудача есть успех. Как можно это довести до всеобщего сведения?
Я не знаю, что сказать. Это... О распространении мы поговорим в другой раз. Не имеет отношения к точкам единства, и это отдельная тема. Да.
Для того, чтобы сказать «нет никого, кроме него», требуется вера. И я в Каббале это чувствую.
Да.
Мы должны сказать «нет никого, кроме него, без веры».
Не, мы должны знать, чего мы должны достичь.
Мы должны знать, к чему мы должны прийти, к состоянию, когда бы мы сами определили, что нет никого, кроме Него, что во всем мире я бы мог сказать, что облачается Творец и определяет все состояния в мире, и без Него весь мир просто не существует. Он, допустим, существует, но без силы движения.
Но пока что, неважно, сколько раз мы это слышали от вас, нельзя сказать нет никого, кроме Него. Я не чувствую этого. Значит, я не могу сказать так.
Нет, ты можешь сказать, потому что ты стремишься раскрыть это. Ты все-таки не оторван. Ты хочешь раскрыть? Этот закон природы, означающий, что в природе существует только один закон. И кроме этого закона, кроме этой силы, нет ничего. Эта сила действует и управляет любыми проявлениями в реальности. Вот и все. И все, нет ничего больше. Ничего мистического. Или так же, как существуют разные силы. И, кстати, чем больше мы развиваемся, мы видим, что все эти разные силы постепенно подводят нас к одной, единственной силе. И физики, химии, биологии, зоологии, неважно как, и на разных уровнях, на уровне клеток или на уровне атомов, или совершенно по-разному. То же самое в психологии, в материалах. Действует одна сила. Об этом и говорит Каббала, и больше нет никаких проблем. И кроме того, что мы раскрываем с помощью науки, допустим, все эти проявления, и начинаем их высчитывать, догадываться, что существует одна сила за всеми законами, и все законы связаны друг с другом, и просто мы еще не дошли до того, чтобы был такой интегральный общий взгляд, увидеть, что все связано друг с другом на самом деле, настолько, что вообще действует один закон во всем. Так как Каббала и говорит, мы раскроем, изучим этот закон, и мы раскроем эту силу. И этот закон называется очень просто. «Слышь, Творец, и Творец един». То, что существует авая, это все творение, которое делится на четыре части, четыре уровня, в которой действует одна сила.
Пока что, пока у меня будет настоящее постижение, я же должен говорить в каждом состоянии этого Творца, без ощущения. Но что значит говорить это без ощущения? Что это значит? Я не могу сказать так, если у меня нет ощущения.
Ты читаешь книги и стараешься войти во все, что там написано, для того, чтобы реализовать все, что каббалисты написали. И, соответственно, с этим ты пробуждаешь свет, возвращающий к источнику. В соответствии с, как написано, в 155-м пункте, в предисловии к ТЭС. Все. Сейчас мы должны закругляться.
Спасибо зрителям. Наша трансляция продолжается на интернет-сайте Сиватува. Объявление. Если у тебя есть высшее образование и ученая степень, мы нуждаемся в тебе. Израильский конгресс по теме наука и каббала с участием рава доктора Михаила Лайтмана пройдет завтра в пятницу, 8 апреля в 8:30 утра в Каббала Ла'ам в Петах-Тикве. Большое спасибо, на этом мы завершаем. До свидания.
אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב בקול רבו אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב בקול רבו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו